Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня наша тема – это перспективы 41-го саммита ведущих стран мира. Он начнется в воскресенье, 7 июня, в Баварии, в замке Эльмау. Восьмерка, я напомню, год назад вновь стала семеркой. Саммиты после аннексии Крыма России проходят без нее. Вот мы попробуем и поговорить о том, каким был этот год без права на участие во встречах мировых лидеров для России, что ждать России, воюющей с Украиной, от саммита G7. Обсудят это глава движения «Выбор России», историк профессор Владимир Рыжков, и политолог, член Высшего совета партии «Единая Россия», глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. И позже по телефону к нам присоединится депутат Верховной Рады Украины Алексей Рябчин. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Но я предлагаю пользоваться телефоном для смс-сообщений +7 903 743 2801. Ну, давайте начнем с таких общих вопросов. Я к Владимиру Александровичу Рыжкову обращусь. Владимир Александрович, как все-таки Россия, страны, которая решала проблемы мира вместе с другими основными ведущими государствами, сама превратилась в мировую проблему?
Ну, как? С помощью цепи решений, которые были приняты в прошлом году, когда внезапно для всех наблюдателей Россия решила присоединить к себе Крым, нарушив всю систему международных договоров, которая была создана в мире и в Европе после 1991 года, и нарушив собственные обязательства двусторонние по отношению к Украине, в частности, по Большому договору о дружбе 1997 года, за который я голосовал в Думе, когда была ратификация, и по договору о границе 2002 года, который я тоже ратифицировал как член парламента.
А договоры, кстати, до сих пор не...
Договоры до сих пор не денонсированы и действуют, и сложилась абсурдная ситуация, что действуют международные договоры, по которым мы признаем территориальную целостность Украины, включая Крым, но при этом Крым уже по конституции нашей в составе Российской Федерации. Поэтому вот такое резкое движение со стороны Москвы, которое было сделано год назад, оно дестабилизировало всю систему международной безопасности, всю систему европейской безопасности. Сейчас никто не знает, чего ждать дальше от руководства России. Пойдет ли Кремль дальше на Украине, пойдет ли Кремль в Европу. Никто не понимает, на самом деле. То есть российская политика была достаточно предсказуемой до 2008 года. До 2008 года была определенная линия. Мы признаем границы, мы осуждаем Запад за Косово, который признал независимость, и так далее. В 2008 году концепция поменялась кардинально, и мы, осуждая до этого многие годы Запад за Косово, мы признали Абхазию и Южную Осетию. А в прошлом году мы пошли еще дальше. Мы уже принялись не только признавать непризнанные государства, мы принялись забирать землю у своих соседей. Поэтому, конечно, это... Я не знаю аналогов после 1945 года, нет ни одного аналога такой политики со стороны крупной державы. Я не хочу там Африку обсуждать и так далее. Это нападение Саддама Хусейна на Кувейт. Я говорю, что ни одна великая держава, тем более ядерная, тем более один из пяти постоянных членов Совета Безопасности, такого не делал. Поэтому, естественно, что реакция очень острая со стороны членов Большой Семерки. И неудивительно, что Меркель, когда вчера или позавчера назвала российскую политику одной из трех основных угроз международной безопасности.
Дмитрий, что вы скажете, какова ваша концепция, собственно, вот этой вот годичной политики, которая привела, ну, я так считаю, Россию к явной международной изоляции?
Ну, Россия не находится в международной изоляции. И, допустим, то, что происходило 9 мая, показало, что помимо собственных интересов и армии, и флота, да, традиционный набор, есть у России союзники. Кто приехал?
Китай и китайские союзники из Африки.
Нет, это не так. Из Центральной Азии было много представителей, из Латинской Америки были. Но дело просто в том, что определенная коалиция государств, которая признает наши интересы и готова, значит, определенным образом их учитывать, да, так сказать, она есть. Вот. Другое дело, что необходим диалог и, так сказать, в более широком формате. И печально, когда такие деятели, например, как руководители государств, как Стивен Харпер, говорят о том, что Россия никогда не вернется в G8, пока, так сказать, есть там такие или сякие ограничители. Мне кажется, что диалоговая позиция, да, которую, допустим, заявляла Меркель не сейчас, а тогда, находясь в Москве, в мае, она намного, намного более предпочтительна. Действительно, реакция на Крым, она оказалась, я думаю, неожиданной. Не только, кстати, для российской элиты, не только для элиты сопредельных государств, но и для, я думаю, правящей элиты стран НАТО. Потому что, ну, логика эскалации там действовала. Есть ведь, ну, есть какие-то ситуативные проблемы, а, скажем, украинский кризис – это, несомненно, ситуативная проблема, это не проблема на века, да? И есть, скажем, наш союз, там, Атлантическая хартия, антигитлеровская коалиция, как кому нравится, да? Так вот, допустим, уже Атлантической хартии и ролью Советского Союза и России в Второй мировой войне – ну, нельзя было так демонстративно, так сказать, жертвовать, да, так демонстративно ее не замечать из-за ситуативных, в общем-то, проблем.
То есть вы хотите сказать, что война на территории Украины это такая вот мелочь на фоне великих мировых событий?
Я не считаю, что это мелочь. Я считаю, что это достаточно крупная проблема, но все познается в сравнении. Это крупная проблема...
То есть Путин не стал еще Гитлером, да?
Это крупная проблема текущей политики, урегулирования в мире. Ну, Путин, конечно, не Гитлер. Это абсолютно очевидно. И вопрос вас провокационен, Михаил, но это абсурдная постановка.
То есть вопроса. Крым не судеты, да? Вы будете отбиваться, насмерть, конечно, стоять, да? Русского мира не существует, речей про Новороссию не было, вот, и так далее. Правда? Или были все-таки?
Вы знаете, я думаю, что на самом деле присоединение Крыма – это тоже событие, произошедшее в логике определенной эскалации. А эскалация была это навязана изначально, конечно же, Майданом и той логикой развития событий, которые...
То есть Майдан напал на Россию.
Майдан, да, напал на российские
просто
интересы.
Просто вот воевал с Россией.
Майдан напал на Россию. И угрозы российским интересам и, кстати, населению русскоязычному в Крыму, я думаю, они были вполне осязаемыми. Вот. А другое дело, я, например, ожидал, и это известна моя позиция, что... вероятный сценарий выхода, да, из вот этого кризиса – это независимость Крыма, а не его реинтеграция в состав Российской Федерации. Я считал, что это более реалистичный сценарий. Ну вот, история не знает слагательного наклонения. Получилось так. Я думаю, время лечит.
Придется платить за это, правда?
Нет, дело не в этом. Республики Прибалтики, страны Балтии, их вхождение в состав СССР не признавалось Западом в течение всего существования послевоенного Советского Союза, но там буквально через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, контакты начались, и экономические в том числе. Я думаю, что это для Запада, ну, то, что российская элита не пойдет на то, чтобы там отдать Крым или обсуждать даже этот вопрос, это совершенно очевидно. Но для меня очевидно также и то, что, ну, или во всяком случае, с высокой степенью вероятности, я думаю, можно предполагать, что элита, скажем, европейских стран, она, ну, де-факто, так сказать, это признает, как в свое время признала, значит, проблемную ситуацию с балтийскими странами тогда, в послевоенный период.
Рискованная такая аналогия, поскольку балтийские страны вернули себе свою независимость после распада Советского
Союза. Про время лечит, она не рискованная.
Вот оно и вылечило, да, они независимые и члены НАТО. Я к Владимиру Рыжкову обращусь, Владимир Александрович, ну вот, действительно, заявления перед началом семерки, они такие, ну, например, советник президента США по национальной безопасности, господин Росс говорит, что сфокусироваться надо на сохранении единства по санкциям, которые оказывают значительное влияние на экономику России. Давление должно сохраняться до тех пор, пока мы не увидим дипломатического решения конфликта. А как вы думаете, будет ли в Баварии сформулирована какая-то общая позиция по вот этому одному из главных мировых вопросов отношения к кризису на территории Украины, к войне России с Украиной и так далее?
Думаю, что да, будет. Помимо заявления Меркель о России как одной из трех угроз, было не так давно еще японское заявление о том, что они в полной мере поддерживают политику санкций. А Япония из этих стран, пожалуй, одна из самых, если так можно выразиться, промосковских. И если уж японцы, по крайней мере, Синдзо Абе, он очень, как бы, когда он стал премьер-министром, он очень хотел улучшить отношения с Путиным, с Москвой. Если уж он такое заявление делает накануне саммита, то, скорее всего, там есть платформа для консенсуса. Почему это? Какие причины того, что они, скорее всего, примут единую позицию, почти наверняка по продлению санкций? Не знаю насчет ужесточения. Это будет зависеть, может быть, от, случится ли что-то за завтрашний день. Допустим, там в Мариинке или еще где-то.
Но уже тут случилось.
Я знаю, да.
Повоевали слегка.
Да, какие факторы здесь играют роль? Во-первых, как я понимаю, близко к завершению расследования по малазийскому лайнеру голландцами. И все меньше остается сомнений, что это был российский БУК, либо запущенный сепаратистами, либо даже с российским экипажем. И те семь лидеров, которые соберутся в Баварии, они, скорее всего, информированы о том, как идет расследование. По крайней мере,
стоило бы подождать.
Стоило бы подождать, я поэтому так осторожно говорю,
ну,
скорее всего.
Скажем так, осторожно это... для вас, да, что БУК, это уже сказали
это уже мы даже
специалисты
признали,
из России.
Да,
даже.
Из России. Сейчас только речь идет о том, чей БУК.
Ну, чей.
Вот. И, судя по всему, Дмитрий, я как раз осторожно выражаюсь, судя по всему, что все больше вероятности, что это здесь российская сторона, к огромному сожалению, будет объявлено, доказательно объявлено виновной в гибели 300 с лишним пассажиров. Это раз, один фактор. А второй фактор – это российское военное присутствие, которое получило дополнительные доказательства с момента заключения Минских соглашений. Я имею в виду и плененных грушников. Вот. И вчера, по-моему, там 5 пленные появились с российскими паспортами. Слишком много доказательств для того, чтобы лидеры «семерки» это проигнорировали.
Да, в общем, об ополченцах говорить
трудно. И третий фактор, о котором меньше говорят, но о котором я хочу сказать отдельно, не знаю, Дмитрий согласится или нет, это то, что санкции работают. Потому что когда их вводили, были большие сомнения у тех, в том числе, кто их вводил. Будут они работать, не будут они работать. К сожалению, для России они работают. И если посмотреть статистику первых 4 месяцев, лидеры стран «семерки» наверняка располагают этой статистикой и аналитикой из России. Мы видим падение реальных доходов россиян на 10%. Мы видим падение промышленного производства на 4,2%. Мы видим падение ВВП.
Да, но в какой степени это обусловлено санкциями? Это совершенно не очевидно.
Я закончу, Дмитрий, а потом вы мне возразите.
Возражения принимаются позже.
Конечно. Мы видим, что продолжается огромный отток капитала. В первом квартале это порядка 45 миллиардов долларов. И прогноз Центрального банка по итогам этого года, что не менее 100 миллиардов долларов, мы видим, что продолжается падение инвестиций, в том числе в жилищное строительство и так далее. То есть, если посмотреть все параметры, то они продолжают ухудшаться, причем в четвертом квартале с ускорением. И с моей точки зрения, опять подчеркиваю, но это мнение разделяют и многие известные специалисты-экономисты, это в значительной степени связано с санкциями. Это связано с необходимостью платить кредиты корпоративные, которые у нас гигантские, Дмитрий прекрасно об этом знает. Это связано с тем, что невозможно перекредитоваться в западных финансовых организациях. Это связано с тем, что сама обстановка, когда страна под санкциями, угнетает инвестиционный климат и так далее и тому подобное. Поэтому вот этот аргумент, помимо Боинга и помимо боев на Юго-Востоке, аргумент, что санкции эффективны, он на самом деле может стать решающим. И при принятии решения «семеркой», и при принятии решения саммитом Евросоюза, который тоже в ближайшее время, в июне, будет собираться и решать, продлевать санкции или нет.
Да, ну что ж, получается, что Россия Путина – агрессивный, деградирующий, ядерный изгой Евразии. Ну, Дмитрий хотел возражать, пожалуйста.
Ну, во-первых, это, конечно, не так.
Россия – процветающая, модернизирующая держава, которая масса друзей – На Западе и на Востоке.
Ну, это пропагандистские штампы, и один, и
это
второй.
Это просто упрощенное описание ситуации, да, было, да. Первое.
Значит, ну, я хотел бы возразить Владимиру Александровичу с точки зрения влияния санкций. Санкции, конечно, влияют на состояние экономики и на, я думаю, опосредованно и на общественное мнение, но вопрос влияния, вопрос в масштабах этого влияния. Ну, есть оценка Алексея Кудрина, там, в некой, да, в не очень высокой степени влияют. Мне кажется, что это вполне адекватная, на самом деле, оценка. Те проблемы в экономике, которые мы наблюдаем, они связаны с развертыванием тех проблем, которые, в общем, были очевидны еще в начале прошлого года.
Ну да.
Вот. А что касается...
Медведева, партия «Единая Россия» довели страну до кризиса, а санкции ее добивают.
Значит, а что касается эффективности, что считать эффективностью санкций? Эффективность санкций – это смена курса, смена геополитического выбора, смена власти, радикальный отказ, там, скажем, граждан от поддержки той системы, которая существует. Ведь ничего этого не произошло.
Не все сразу.
Ну, слушайте, тогда нужно предполагать, что лаг вот этот, значит, между санкциями и, значит, теми изменениями, о которых я говорю, уж слишком велик. Все, значит, и представители западной элиты, и там многие западные аналитики, и наши тоже говорили, что вот, так сказать, к лету этого года должны, как к осени, да, должны произойти катастрофические изменения в российской экономике. Давайте вспомним оценку президента Обамы, что она там разрушена и так далее. Ничего этого не произошло. Вот. И, значит, девальвация, кстати, дала, пусть и там, может быть, менее слабой, чем многие ожидали, но тем не менее дала эффект, да, для экономики. В общем, запас прочности и у этой, и у экономики российской, и у системы в целом есть. Поддержка населения, так сказать, у Владимира Путина есть, хотя там далеко не все меры, прямо скажем, правительства там или региональных властей поддерживаются. Поэтому я ничего катастрофического не вижу. Санкции действуют, но, значит, действие этих санкций, ну, во-первых, доля этих санкций в негативных последствиях не очень велика, а во-вторых, они действуют намного менее эффективно, чем это ожидалось представителями элиты западных стран.
Владимир Рожков.
Да, я просто хочу, Дмитрий, дополнительно добавить пару аргументов. Я все-таки считаю, что они достаточно существенно действуют. А мой главный аргумент заключается в том, что война на Донбассе и в Луганске не распространилась за те пределы, которые были на момент введения санкций. Потому что когда Владимир Путин произносил свою знаменитую речь про русский мир и про Новороссию, мы все хорошо помним, что он перечислил 8 регионов Украины. 8.
А он что сказал, что
среди
они мечтают них, войти в
состав? Он говорил, что исторически Новороссия – это 8 регионов, и он их через запятую перечислил. Там было и Запорожье, там был и Днепропетровск, там была и Одесса, и Харьков, и так далее. И мы знаем, что летом прошлого года были попытки перехвата власти в этих регионах по сценарию Донецка и Луганска.
Но Путин никогда не заявлял, что целью российской политики является реинтеграция этих регионов.
Да, но при этом он делал всегда очень большой акцент, что вот есть русский мир,
что
есть Новороссия. И есть Новороссия. И, видимо, случайно...
Но другие.
И, видимо,
теперь, да.
И, видимо, случайно...
Всегда были.
И, видимо, случайно именно в этих регионах были беспорядки, о которых я упомянул.
Как сказала
и
одна украинская депутатка.
После введения санкций, я просто хочу обратить внимание, после введения санкций линия фронта была заморожена. Более того, сразу после введения санкций они были введены... Основной их объем был введен летом прошлого года. Состоялись первые Минские соглашения. Потом состоялись вторые Минские соглашения. Так что я могу предположить или даже утверждать, что санкции сработали на установление перемирия, по крайней мере, на Украине. В этом смысле уже эффективны эти санкции. Второе, в чем заключается их эффективность, на мой взгляд, мы видим по примеру Ирана. Наиболее жесткие санкции против Ирана были введены 3-4 года назад. И мы видим, что уже в Иране поменялась власть.
Более... А 30 лет до этого не менялось, надо
сказать. Я имею в виду жесткие санкции, когда пошло эмбарго на нефть, когда, ну, такие достаточно серьезные ограничения.
Вот это я читаю было... новости, кстати, Михаил, написано, сейчас... Тегеран требует отмены западных санкций.
Вот,
сегодня,
то есть,
да?
Я просто...
Что все договоренности уже есть.
Я просто хочу сказать, что на самом деле даже те санкции, которые сейчас есть, первые остановили войну, А второе, они уже сейчас играют такую роль, что они побуждают к изменениям на самом деле. И у нас даже официальные лица говорят, что вот хорошо бы их отменить. В Иране они уже привели к тому, что поменялась политика. Так что в этом смысле мы же сейчас обсуждаем саммит, продлят или не продлят. Мне кажется, что их логика, я попытался ее воспроизвести, такова, что вот Боинг раз, военное присутствие России два, и то, что санкции так или иначе работают, как с точки зрения остановки войны, так и с точки зрения экономического давления, я думаю, все это вместе побудит их принять решение о продлении. Вот моя логика.
Я вот подумал, а может быть, в значительной степени эти санкции не против режима Путина, и не даже для России, а для западного общественного мнения, что вот мы
действуем... У нее много адресатов, конечно.
Там очень много, да, много изменений.
Мы действуем, мы не принимаем эту политику, мы осуждаем...
Ну, как те же самые голландцы, если им скажут, вот покажут все доказательства, что сбили сепаратисты из российского оружия, ну, понятно, какой у них будет
общественное мнение. Но вот в Евросоюзе, Михаил, консенсуса точно нет. И мы будем наблюдать очень серьезную борьбу. Если, конечно, будет выдержан принцип консенсуса, который провозглашается как основу
политики. Вы хотите сказать, что удастся расколоть Евросоюз, но, условно говоря, прифронтовые государства типа там Польши, Румынии и Прибалтики, там Север, и вот этот вот, извините, не очень устойчивый и любящий заработать юг, начиная с Италии, там плюс Словакия, Словения.
Ну, прифронтовые, как вы их называете, государства тоже любят заработать, прямо скажем.
Но они, у них принципиальная позиция, знаете ли, бороться с российской агрессией и помогать Украине. Некоторые помогают даже, собственно, с поставками
запчастей. Эти корыстные, эти некорыстные. Я просто думаю, что там, где осознают реальные интересы, реальные интересы связаны не только с теми или иными проектами, которые есть там, в сотрудничестве с Россией и так далее, вот, но осознают реальные интересы на европейском континенте, собственные реальные интересы. Вот, я думаю, что целый ряд стран, эти интересы осознающие не только из Южной Европы, они придерживаются сегодня позиции, которая существенным образом отличается от доминирующей в Евросоюзе. Значит, вопрос, сколько, значит, когда дойдет до голосования, да, сколько стран все-таки смогут реально заблокировать, значит, продление санкций. Я думаю, вопрос о продлении санкций будет поставлен.
Я вот хотел бы спросить, насколько возможно рассчитывать на такие государства, например, как Греция, хотя там левое правительство есть в нем, пророссийские, безусловно, политики, но оно находится в такой тяжелой экономической ситуации, что вряд ли будет вести какую-то самостоятельную игру. Владимир?
Ну, мы знаем эти страны наперечет. И Дмитрий прекрасно знает. Да. Это Виктор Орбан, лидер Венгрии. Это Алексис Ципрас, грек. И это, пожалуй, киприоты.
А Земан?
Земан не возглавляет правительство.
Это правда.
Там более сложная ситуация.
Да еще их так подразнили фильмом хорошо. Да, про 68-й год.
Весну, да. Поэтому, на самом деле, три страны. Итальянцы, я думаю, не будут здесь отрываться от немцев и американцев. Они слишком связаны экономически.
Да, они займут более осторожную позицию.
Они
будут говорить, наверное, о том, что
Что касается Ципраса и Ор... Ну, про Кипр я бы вообще не стал говорить, потому что они настолько зависят от Евросоюза, что они не пойдут против Германии.
Даже против своего суверенитета решение принимали.
Совершенно верно. Что касается греков, то они это все будут упаковывать в единый пакет с переговорами с тройкой. И если они договорятся с тройкой кредиторов, а это сейчас буквально в эти часы решается. Вчера Юнкер сказал, что спал всего 3 часа и пошел дальше с ними переговариваться. Если они достигнут согласия по спасению Греции, то Греция поддержит общую позицию по России. Остается только Венгрия, которая сейчас в прямом конфликте с Брюсселем. Но я могу сказать, я просто разбираюсь немножко в европейской интеграции, даже если Венгрия заблокирует, они введут санкции просто каждая страна по отдельности. То есть венгры начнут продавать что-то свое.
Но согласитесь, что введение санкций по отдельности это дипломатическое поражение.
Это дипломатическое поражение, но с точки зрения экономики это ничего не изменит.
Кстати, я тут видел сегодня такое смелое сравнение, что война в Донбассе определила политическую границу между Европой и Азией. И Запад воспринимает Россию как такой, ну, скажем, Китай, но только очень слабый. Как вам такое Сравнение.
Знаете, мне кажется, что европейский выбор нашей страны, он очень давний. Он сделан 500 лет назад, и сегодняшние оценки, они ничего не изменят. Можно называть нас хоть Китаем, хоть Монголией, хоть там еще кем-то, но Россия европейская страна, да, значит, выбор этот сделан был в пользу византийской модели, византийских практик, там, специфической модели рецепции римского права, допустим. Вот, но мы, несомненно, европейская страна, много раз этот европейский выбор подтверждали, сами подтверждали, самостоятельная свобода, никто-то нас к нему толкал и прочее. Вот, при этом, естественно, в силу вот этого византизма всегда существуют возможности для союзов, коалиций, ситуативных или даже долгосрочных с
государствами. Но что-то Китай вот как-то не очень поддержал, скажем, путинские инициативы. Я вот как-то не вижу.
Какие именно?
Ну, как-то вот нет энтузиазма по поводу там расширения сотрудничества, когда, я помню, Путин после крымских этих дел бросился в Пекин и так далее. И
Недавно было подписано, был большой пакет документов подписан.
Но кредиты так не дали?
Почему кредит был и на ВСТО, и на многие другие?
Да, там продали нефть по низкой цене, эту Роснефть.
Слушайте, китайцы, это всем известно, они достаточно серьезные и жесткие переговорщики. Это известно. Но я полагаю, что стратегическое партнерство с Китаем, оно много сейчас России дает. Другое дело, что попадать в абсолютную зависимость от одного партнера тоже не
хорошо. Так Россия сама себя загоняет в такие вот рамки, да, отворачиваясь от Запада и крича, что Америка враг, Запад враг. Не получается ли так?
Нет,
что...
мне кажется, так хотелось бы видеть.
Владимир, а вы как думаете?
Я вот о чем хочу сказать. Мне кажется, что когда... Дмитрий, кстати, правильно сказал, я тоже слышал такие оценки, что ожидали все, что просто с Крымом будет ситуация развиваться, как с Абхазией и Осетией. То есть признание независимости, затем быстро... подписание двусторонних договоров, в том числе о военном сотрудничестве, при необходимости размещения там военных баз, как в Южной Осетии, Абхазии, перекрытие перешейка, если бы была реальная опасность вторжения и так далее. И, конечно, это было совершенно изумление, когда было принято решение в последний момент, как Путин сказал
мало в своей кто ожидал,
крымской речи, что я вот сегодня всю ночь думал и решил, все, будем присоединять. Так вот, когда...
Похоже.
Смысл
похоже.
Такой был, да. Я же слышал эту речь. Вот, и... Мне кажется, что когда принималось это решение, когда принималось решение по Новороссии, по военной поддержке Донецка-Луганска, не были до конца просчитаны еще целый ряд последствий, о которых я сейчас скажу, о которых пока мало говорят, но о которых стоит очень серьезно говорить. Значит, последствия первые – это российский ВПК. Дело в том, что целый ряд жизненно важных технологий и компонентов нашего ВПК производилось на Украине. Например, вот на днях Рогозин заявил то, о чем я знал еще раньше. Например, о том, что газотурбинные двигатели, очень мощные, которые ставятся на военные корабли, в том числе на фрегаты там, и так далее, они производятся на Украине. Сейчас в Петербурге стоят незаконченные вот эти военные корабли, у них нет двигателей. Например, все российские вертолеты – это «Запорожье-Сич». Это украинские двигатели, которых мы не производим и не в состоянии производить. Система управления для ракет и так далее. То есть колоссальная.
Есть огромная программа замещения.
Дмитрий, да, программа есть.
Лет через 15.
Но не факт, что через 15. Не факт, что вообще когда бы то ни было, Россия будет в состоянии это делать. И на самом деле, я просто знаю мнение специалистов на этот счет, что... есть вещи, которые мы не можем получить ни в Китае, ни в Индии.
То есть это тоже санкции против России?
То есть на самом деле то, что произошло с Украиной, это развал нашего военного промышленного комплекса. И я сейчас скажу в этом эфире, и слушатели пусть запомнят, потом это будет потихоньку вылазить наверх. И я могу сказать, что колоссальные будут последствия, негативные для ВПК. Вторая вещь, о которой у нас практически не говорят, а я хочу о ней сказать, она крайне неприятная для Владимира Путина и для всех, это развал РПЦ. Потому что украинская часть РПЦ, а известно, что Украинская Православная Церковь является частью Московского Патриархата, фактически сейчас на полных парах уходит под Константинополь. То есть фактически мы получили раскол двух братских народов, потому что украинцы нам не простят. Я не знаю, сколько должно пройти десятилетий, когда они нам простят то, что мы наделали.
Если покаяться Россия, то простят.
Это развал ВПК, которым мы гордимся и который является одной из основ нашего национального самосознания. И три, это раскол и развал Русской Православной Церкви. И не случайно Кирилл не был на Крымской речи в мраморном зале Кремля, потому что Кирилл, патриарх, и вся верхушка РПЦ прекрасно осознает, какая катастрофа сейчас происходит с расколом Русской Православной Церкви.
Спасибо. К нам присоединился Алексей Рябчин из Киева, депутат Верховной Рады Украины. И мы уже говорили сегодня о санкциях и о предстоящем саммите «семерки» в Баварии. Я хотел бы, Алексей, вас спросить, собственно, как вы видите перспективу, будет ли Запад оказывать более жесткое давление на путинскую Россию, чтобы не было эскалации военных действий, ну и вообще вся эта агрессия была прекращена?
Добрый день, коллеги, добрый день всем слушателям. Алексеев, фракция «Батьковщина» Юлия Тимошенко, и я представляю Донбасс. Я могу сказать, что, во-первых, будет J7 заседать, и еще долгое время, я уверен, не будет это J8, J8, потому что Россия с таким поведением, которое есть сейчас, игнорирование абсолютно всех международных правил и требований, еще недолго войдет в семью цивилизованных мировых народов. Это, к моему большому сожалению. Второе, то, что я хотел бы отметить, это те санкции, которые приняты в ответ на вторжение России в Украину. И очень рад, что эксперты, я, к сожалению, не слышал всей дискуссии, но только часть застал, эксперты в открытую объявляют о том, что да, действительно было решение поддержать Донецк, поддержать луганские оккупированные временные территории. То есть уже в открытую говорится о том, что Россия действительно там присутствует. Я тоже рад, что этот факт есть. И вот говоря о том, что для россиян, для обычных людей, те санкции, которые есть, от которых страдает весь народ, мне очень жаль, что из-за действия режима, из-за действия кремлевского режима развалится и сильнейший ВПК, в котором в том числе участвовала Россия. И страдают обычные простые люди, и те кооперационные связи экономические, которые были между нашими двумя странами, которые были взаимовыгодными, но сейчас по политическим мотивам, и я не представляю себе, каким образом я могу проголосовать за какие-то более дружеские связи с Российской Федерацией. А санкции, если будут продолжаться такие же военные нападения на украинские города, как Маринка несколько дней назад, санкционированы, мы не сомневаемся, и приурочены как раз и к J7, я думаю, что санкции могут быть и усилены, и об отмене санкций сейчас никто не говорит. И коллеги из США, коллеги из Европы, я уверен, не будут снижать эти санкции. Что такое изоляция для России? Это то, что в России не приезжают политики мирового масштаба. Например, перед встречей в Германии Украину посетит премьер-министр Японии, Украину посетит премьер-министр Канады. И данные правители ознакомятся с ситуацией в Украине и увидят все из первых рук, из первых уст слышат о ситуации и уже принесут к себе те результаты, которые будут однозначны, не под воздействием никаких пропагандистских каналов. Буквально на следующей неделе приезжает большая делегация новых британских парламентариев, которые поедут в Мариуполь и увидят, что там происходит на самом деле. А Мариуполь, мы знаем, это красная линия. И по Минским соглашениям, и неформально. Только какая-то атака на Мариуполь, и я уверен, санкции будут усилены, в том числе до предоставления и того оружия, которым Украина нуждается, а это защита наших мирных городов от возможного нападения армии пророссийских сепаратистов, ну и российских войск. Мы прекрасно помним эту историю с двумя грушниками, которые решили вынести в свет. И я надеюсь, что в конце концов они будут осуждены. И буду рад, если они будут обменены на Надежду Савченко, на режиссера Сенцова и на других украинских пленных, которых незаконно находятся в российских тюрьмах.
Алексей, скажите, пожалуйста, вот сейчас, как вы считаете, это наступление на Маринку, которое было, вы так как-то намекнули, что это было к саммиту. Это что, попытка шантажа, как вы считаете, что мы нападем, а потом отступим? То есть мы пока Россия показывает свои зубы, что ли, Западу? Зачем это делалось?
Знаете, я слышал две версии. Первая, действительно, которая ваша. Показываем зубы, играем мускулами, показываем, что в любой момент мы можем как прикрутить краник и сделать сепаратистов ласковыми, милыми, которые будут проситься обратно в Украину. так и обратно подлить масло в огонь и сказать, что мы можем много. Это то же самое, как и полеты российских бомбардировщиков и самолетов над европейскими странами. Это игра мускулами, которые на определенном моменте действительно воздействуют на европейцев, на простых жителей, но на политикум все прекрасно понят. А с другой стороны, я слышал и версию о том, что сепаратистам очень надоело мирное существование, и они пошли атаковать один блокпост, завязли там, получили пленных, пошли другие, пошла поддержка, и эта спонтанная атака была успешно отбита украинскими военными. Причем я могу заметить, что очень интересно Украина начала действовать. Мы отвели войска согласно Минскому протоколу, и мы, когда началась атака на наши позиции, ждали очень долго, когда мы поняли, что без поддержки мы не обойдемся, предупредили ОБСЕ, сделали соответствующие заявления, показали мировой общественности и ввели войска, выбили сепаратистов. И вот это вот называется цивилизованное отношение и выполнение своих обещаний согласно Минскому протоколу. Я не столь наивен полагать, что он будет выполнен к концу года. Мне кажется, Россия использует это, возможно, для перегруппировки, для реорганизации этих пророссийских сепаратистских войск, интеграции с российским командами, для перегруппировки. Но это действительно индикатор, на который все западные дипломаты и политики ориентируются. Если к концу года граница Украины с Россией не будет под контролем Украины, как это прописано при Минских соглашениях, если пленные не будут возвращены, а только это является основой для проведения там выборов, и мы согласны на выборы, но только после того, как граница будет под замком, когда я могу вернуться в свой родной Донбасс и агитировать за свою политическую силу, когда мои коллеги смогут рассказывать свободно, не боясь расстрела или не боясь заточения, за свои политические силы, когда свободные медиа могут иметь доступ на территорию Донбасса, когда кандидаты, согласно демократическим принципам, могут свободно предлагать свои программы, только в таком случае там будут выборы, которые ждут все. И я думаю, что решение этого политического конфликта, оно на самом деле очень легкое. Но это на данный момент сейчас не в интересах российского режима. И заметьте, я говорю о российском режиме, я не говорю о российском народе. И мне очень жалко, что данный режим поставил под такую угрозу российский народ, который уважаем во всем мире. И я надеюсь, что после того, как данный режим прекратит агрессию в Украине и будет заменен, между нашими странами и между нашими народами наладятся. Я не знаю, сколько должно времени пройти, но я надеюсь, что наладятся нормальные взаимоотношения. Но действительно, это будет очень, очень сложно после того, что было сделано, и после того, какое количество людей погибло, было ранено, и сколько городов было разрушено на моем родном Донбассе.
Алексей, если можно, подождите еще буквально там 2-3 минуты. Я хотел бы, чтобы Дмитрий Орлов, который представляет правящую в России партию отчасти, что-то сказал. Все-таки вы-то за мир? И на каких условиях?
Значит, я думаю,
или
что
вы за войну?
Российская власть устойчиво придерживается мирного сценария. Дело не только в инициативе, в подписании, значит, Минских соглашений, но и в практической политике. Ну, можно 1000 раз, так сказать, говорить о том, что в Украине есть российские войска, но их, конечно, там нет. И можно говорить о том, что Россия стремилась там дойти хоть до Киева, хоть до Ла-Манша, и всякие безумные люди об этом говорят. Но ответственные лица, лидеры страны, значит, руководители соответствующих ведомств никогда не делали ни таких заявлений, не
отдавали. Хорошо, мир на каких условиях?
Не давали таких. Мне кажется, конфигурация мира, она четко, так сказать, закреплена в Минских соглашениях. И, у тех граждан, которые граждан Украины, которые живут в Донбассе, должны быть возможности, так сказать, для языковой автономии, для, так сказать, многих.
То есть Россия не претендует на Донбасс, правильно я понимаю? Как на Крым.
В смысле? На интеграцию Донбасса в состав России?
На аннексию.
Ну, конечно, нет. Никто об этом никогда не говорил.
А на аннексию Крыма все, да? Типа взяли и не отдаем.
Значит, ясно, что Донбасс — это совсем, так сказать, другая
территория. То есть Донбасс не Крым?
Нет, ну там нет консолидированного мнения, скажем, граждан, выраженного, так сказать, на референдуме по присоединению, значит, к России. Хотя бы поэтому отличаются эти территории. Вот, но кроме того, там есть выработанная четко определенная модель политического регулирования.
Понятно. Я просто к тому, что Алексей торопится, я знаю.
Ее и надо придерживаться.
Дмитрий, давайте
дадим... Что касается сепаратистов, пророссийские они там, не пророссийские. Это разговор такой беспредметный. Россия не является страной конфликта.
Но это вам кажется. Алексей Рябчин, я знаю, что вы торопитесь. Буквально минутку, тогда вы можете возразить вашему оппоненту из Москвы.
Благодарю за такую возможность. Я новичок в политике. Я был кандидатом экономических наук. Я вернулся из Лондона, где учился экономике и собирался развивать свой родной Донбасс. И в политике я всего 6 месяцев, но уже я понял, что есть публичная дипломатия, когда ты коммуницируешь какие-то вещи, которые тебе выгодно. И есть какой-то месседж-бокс, так назовем его. Там нет российских войск, Россия не сторона конфликта, никакой агрессии нету. И есть действительно то, что те факты, от которых просто не скрыться. И словами, для всех политиков западного мира однозначно понятно, кто сторона конфликта. Что нет никакой гражданской войны. Что это, с одной стороны, геополитика, с другой стороны, российские претензии на какое-то империалистическое господство. У меня в Донбассе никогда в жизни не было проблем с русским языком. Я преподаватель Донецкого национального университета, который вынужден был переехал в Винницу. У нас никогда не было проблем с преподаванием на русском языке. Хотя по закону мы должны преподавать на украинском языке. Никогда не было таких проблем, это может быть даже нарушение, но ни у одного человека в Донбассе не было проблем с русским языком, поэтому когда говорят о каких-то русскоязычных гражданах, русскоязычных...
Для того, чтобы говорить по-русски, мы должны были нарушать закон.
Извините, коллега, не перебивайте, пожалуйста, меня. Я очень рад, когда говорят о аннексии Крыма, и спасибо большое за эту позицию. Это тот термин, который используется во всем мире, кроме, к сожалению, России. Но я уверен, что со временем придет это понимание. То, как было понимание, что в Крыму зеленые человечки, а потом через год, нет, это действительно были наши солдаты. Месседжбокс, он имеет такое свойство меняться со временем. Поэтому мы скоро услышим и о тех солдатах, грушниках, которых предали российская власть, элита, российский спецназ предан. Его там нету. Вы никто. Даже сами солдаты, которые уважаемые, это элита, офицеры, при том, когда они услышали, что они больше не служат в армии, задним числом их уволили, плакал человек в эфире. Поэтому... Мне кажется, ни для кого не секрет, если есть коммуникация внутрь России, коммуницировать, это ваша страна, вам люди дали мандат доверия, и они вам доверяют, пожалуйста, коммуницируйте во внутрь страны, то, как вы считаете нужным, ваш внутренний режим, это меня не касается. Но не врите, пожалуйста, мне, человеку, который видел, общался, знает, который там родился, и который вернется туда и будет развивать проукраинский Донбасс, я уверен, проукраинский Крым в том числе.
Спасибо, Алексей Рябчин, депутат Верховной Рады Украины. Я Владимиру Рыжкову тогда дам слово. Владимир, видите ли вы сейчас какой-то мирный сценарий вот после предстоящей семерки и так далее? Да, санкции, наверное, останутся, военные действия пока не прекратились, рубль падает, жизнь меняется. Что вы видите?
Ну, во-первых, надо подвести итог защиты русского мира за год. Итог катастрофический. Мы видим, что Донецк и Луганск покинуло порядка 1,5 миллиона человек, по оценкам официальным. Половина из них приехала в Россию, половина в оставшуюся Украину. А мы знаем о том, что там затоплены основные шахты. Мы знаем о том, что там все время балансирует ситуация на грани гуманитарного кризиса. Ну, хорошо, сейчас лето, люди посадят картошку, овощи, это позволит им как-то продержаться. То есть фактически с нашим участием, с участием России, разрушены два процветающих региона Украины. По оценкам украинских властей, это где-то четверть промышленного потенциала страны погибла. И трудно сказать, будет ли это все восстановлено. Так что помогли, так помогли мы русскому миру.
В кавычках.
По полной программе, да, в кавычках. Что касается российской армии, то у меня нет никаких сомнений, что она активно присутствовала. не только вооружениями, но и военнослужащими. Доказательств более чем достаточно. Это и могилы псковских десантников, это и бурятские танкисты.
А теперь секретный
указ. Теперь секретный указ, засекречивающий потери, и два офицера ГРУ. Другое дело, что там, возможно, нет военных частей масштаба, скажем,
регулярных.
Там, полка,
там нет регулярных полка, частей российской.
Полка, дивизии или батальона.
А спецов нет?
Но какие-то небольшие группы на уровне взвода, как это было с этими грушниками, вне всякого сомнения, там есть. Точно так же, как новейшее российское вооружение. Уже неоднократно было доказано, что там есть виды, типы оружия, которые есть на вооружении только российской армии, никогда не были на вооружении украинской армии, то есть они не могли быть захвачены, в принципе, в виде трофеев. В этом смысле Россия поставляет оружие и военных, и если Россия открыла границу для наемников, если наемники вербуются в центре Москвы, например, у метро Третьяковской открыто, что подпадает под нормы российского же уголовного кодекса, то Россия сторона конфликта по очень многим параметрам. Вот. Что касается мира, ничего другого, кроме Минских соглашений, у нас нет. И здесь каждая сторона должна выполнить все, что там записано. По поводу границы, кстати, там написано, что контроль на границе – это последняя стадия. До контроля на границе должно быть принято законодательство, должна быть принята поправка в Конституцию, гарантирующая автономию права языка. Должны быть проведены. Михаил, я здесь стараюсь быть объективным.
Они будут воевать.
Стараюсь быть объективным, что обе стороны, в том числе и Киев, должны выполнить все, что там записано, от и до. И у них будет моральное право обвинять другую сторону в том случае, если они выполнят все пункты, которые на их стороне. Я совершенно не оправдываю войну, я совершенно не оправдываю военное присутствие России. Моя позиция по Крыму известна. Но в данном случае я считаю, что Киев тоже должен сделать свою часть работы.
Я хотел бы все-таки еще к российским в конце темам обратиться. Все-таки как вот это все происходящее за этот год будет влиять на внутреннюю российскую политику? Я вот видел сегодня очень интересные расчеты Сергея Шелина, питерского экономиста и обозревателя. Он подсчитал, что расходы на военные расходы все растут и растут, ну там все вместе, там силовой административный блок, нацобороны, нацбезопасность и так далее, это уже половина трат федерального бюджета. Расходы на социальную политику, они все время сокращаются как в федеральном разрезе, так и в региональном разрезе. Вот с другой стороны мы видим попытки, так сказать, там досрочно переизбрать сейчас губернаторов, большую группу, начать подготовку к досрочным выборам в Государственную Думу, поэтому я хочу спросить Дмитрия Орлова. Дмитрий, получается так, что власть понимает, что она делает, и она торопится с тем, чтобы закрепиться на тех позициях, которые у нее сейчас есть, чтобы не попасть в более сложную ситуацию народного недоверия, когда люди наконец поймут, сколько у них украли из-за этой войны.
Вы знаете, долго слишком ждут вот этого народного недоверия. Я, кстати, тоже ведь был одним из тех экспертов, кто считал, что рейтинги пойдут вниз в конце второго квартала. А этого не произошло, понимаете? Я здесь склонен
доза
теперь уже...
Доза пропаганды была перед дозой.
Я склонен... Ну, при чем здесь пропаганда? Я склонен здесь поддержать Михаила Дмитриева, известного нашего экономиста и политолога, который говорит, что действительно есть некое дно, там, условно говоря, в 80%, ниже которого, да, вот пытается
он
пропить.
Он этого не говорил.
Ну, это при мне было.
Это вы его трактуете. Про 80%.
Нет, он говорил про дно поддержки, ниже которой не может поддержка общественная пробить.
Но не 80%.
Пробить. Значит, хорошо, не будем дискутировать. Про дно он говорит.
Мы его позовем, он нам сам скажет.
Вот. Так вот, я склонен его отчасти поддержать. Действительно, вот эта коалиция, она очень устойчивая. И, конечно, власть использует, любая власть использует благоприятное общественное мнение для проведения выборов. Классический пример здесь, британская политическая система, вот Тэтчер та же, она постоянно побеждала на внеочередных выборах, давайте вспомним. Так что сейчас используется эта поддержка, естественно, для досрочных выборов губернаторов. Я не сомневаюсь, что они, в общем, без существенных каких-то нарушений победят реально в большинстве, во всех, в общем, регионах.
Ну, если это считать выборами, это, конечно, смешно.
Вот, да, есть, конечно, проблемы. Я думаю, что сложился единый день голосования в сентябре. Существует высокая привычка к нему. Я не думаю, что есть, кстати, бюджетные аргументы, что там экономия, значит, средств, что это существенно.
А какая разница, в декабре или в сентябре?
Ну, вот они совмещаются. На самом деле, я не думаю, что это значимый аргумент. Но выборы в сентябре, они действительно стали...
То есть, вы за то, чтобы, ну, я не знаю, или вы хотите сказать, что выборы Госдумы в сентябре следующего
они
года...
Они стали уже традиционными.
...будут хорошим делом.
Нет, я хочу сказать, что...
Для власти.
Проведение их 18 сентября 2016 года, это, очевидно, самая реальная дата, это наиболее, на мой взгляд, реалистичный сценарий. По этому поводу уже близок к консенсусу, близка к консенсусу российской партийной элиты, единственное, КПРФ.
В смысле, там, которая в Думе.
Да. Единственное, Геннадий Зюганов пока выступает, так сказать, здесь против и говорит о том, что консенсуса на самом деле нет. Ну, посмотрим, как ситуация здесь будет развиваться. Здесь нужны и правовые аргументы, значит, по поводу этого переноса. Ну, так я понимаю, что эти аргументы есть в распоряжении власти. Они в ближайшее время, так сказать, будут представлены. То, что с точки зрения конфликтности кампании, с точки зрения так называемой мобилизации последнего дня, когда приходит, ну, активный или радикальный, или агрессивный, по-разному можно говорить, избиратель, то, что сентябрьские выборы с этой точки зрения более безопасны, и, конечно, более приемлемы для тех партий, которые, скажем, уже представлены в парламенте. Но это совершенно несомненно.
Ну, то есть, летом, в общем, какая там кампания? Владимир Рыжков, что вы думаете об этих попытках, так сказать, бороться со временем у власти?
Я думаю, что здесь Дмитрий правильно сказал, что любая власть пользуется рычагами, как сделать для себя поудобнее.
Но российская делает это особенно цинично.
Да все это делают, на самом деле.
Ну, не до такой степени.
Здесь вот другое интересно.
Под каждые выборы, Владимир, обратите внимание, у нас избирательная система в России подгоняется.
Она у нас меняется иногда по несколько раз в год. У нас она постоянно меняется.
Все время под обстоятельства.
Абсолютно точно. Да, это как раз один из признаков неустойчивых авторитарных режимов, которые переписывают правила бесконечно. Здесь другое интересно. Вот эти феномены, вот этих 80% на фоне падения зарплат, роста цен, ну вот я даже госкомстатовские беру цифры, на продукты питания, даже по госкомстату цены выросли за год процентов на 18, на лекарства почти на 27%. Ну это каждый из нас чувствует по карману. Как это
объяснить? А Минфин индексацию пенсии предлагает отменить.
Совершенно верно.
Денег-то
да,
нет.
Совершенно верно. Как объяснить этот феномен, что при сокращении реальных доходов, при росте цен, при сокращении финансирования бюджетной сети, при ухудшении ситуации в больницах, школах, детских садах, такой высокий рейтинг. Мое объяснение такое, я внимательно, Дмитрий знает, слежу за опросами, анализирую их постоянно. Мое объяснение такое, что существует разрыв между ожиданиями и реальностью, и этот разрыв растет. Потому что когда Владимир Путин на прямой линии сказал, что кризис продлится 2 года максимум, и потом все вернется в нормальное русло, вот люди ждут. Но время идет. И я
по-прежнему президент надежды.
Да, он президент надежды, да. И я, например, Дмитрий, совершенно не уверен, что будут ли выборы в декабре, либо перенесут их на конец сентября. Я совершенно не уверен, что это будет легкая прогулка. Потому что продлятся, если тенденции, крайне неприятные тенденции этого года по падению экономики, по росту цен, по падению доходов и так далее, то мне кажется, что потенциал оппозиционного голосования может быть колоссальным через год. Колоссальным через год. Будь это сентябрь или декабрь 2016 года.
Нет, даже если мы исходим из полуторапартийной системы, которая существует, да, из нишевой конкуренции, все равно борьба в своих электоральных нишах за расширение своего поля электорального, даже на 1,5-2%, она, эта борьба, может быть очень ожесточенной.
И она
будет такой. Плюс округа. Я думаю, что в округах будет очень жесткая борьба. Там, где есть сильные, активные оппозиционные лидеры, такие как Владимир Александрович, я думаю, что там и правящей партии, и традиционным парламентским
никого
партиям...
Никого не пустят, как обычно.
Нет, всех снесут. Я думаю, что придется, ну, во всяком случае, непросто.
И коммунисты, вот я понимаю логику Зюганова, она тоже абсолютно прагматична, так же, как логика Кремля. Он понимает, что если выборы будут не в сентябре, а в декабре, ситуация экономическая будет скорее еще хуже, чем
но
в сентябре.
Но он хочет выиграть время только
и
в свою пользу,
естественно. И, соответственно, он, ему, он сейчас торгуется за то, чтобы как можно дальше в зиму вынести дату выборов, потому что, мне кажется, каждая неделя дает ему лишний процент голосов.
Да, я не могу не задать личный вопрос Владимиру Александровичу Рожкову, поскольку мне его присылали по Фейсбуку относительно ваших планов. Я вижу, что у вас какие-то там отношения с гражданской силой Нечаева, с Парнасом, я так понимаю, и во главе с Навальным не получилось, есть еще Яблоко. Что вы собираетесь делать в ближайшее время?
Парнас даже не пытался со мной говорить. То есть даже не было ни одной попытки выйти на контакт и о чем-то поговорить. Хотя я знаю, что в партии распространяются разговоры, что мне что-то предложили, и я якобы отверг. Вот я сейчас просто под эфир говорю, что никто из Парнаса со мной ни о чем не говорил.
Яблоко?
Это первое. С Яблоком я не контактировал. Что касается моих планов, то я думаю принять участие в выборах в Государственную Думу по одномандатному округу. Надеюсь, что у меня будет такая возможность.
А гражданская сила? Или гражданская
инициатива? Видимо, имеется в виду гражданская инициатива. Да. Андрей Нечаев обратился ко мне с просьбой помочь ему в этом году на региональных выборах. Я с удовольствием это сделаю.
Хорошо, спасибо большое. Сегодня в нашем эфире были Владимир Рыжков, профессор, историк. У нас был Дмитрий Орлов, значит, агентство политических и экономических коммуникаций. И с нами недолго, к сожалению, был украинский депутат Алексей Рябчин. И вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.